Мы продолжаем серию проповедей по Евангелиям, по четырем Евангелиям, сердце Иисуса Христа в Евангелиях. Смотрим на каждый текст и стараемся понять, как каждый текст показывает нам нашего Господа. Хотим увидеть Его таким, какой Он есть, хотим увидеть Его живым, таким, который пленяет наше сердце. И сегодняшний текст – это Евангелие Луки, первая глава, последний отрывок в самом конце этой главы, с 57 по 80 стихи. Можете открывать. Речь идет о Рождестве Иоанна Крестителя. И я назвал проповедь, чтобы выделить саму суть того, на что мы посмотрим, заметим в этом отрывке. Назвал так: «Иисус – это ответ на сложнейшие вопросы нашей души». Иисус – это ответ на сложнейшие вопросы нашей души. Перед тем, как будем читать, я хотел бы вам задать такой вопрос: какие у вас или какой у вас сложный есть вопрос? Это трудный, да, это сложный вопрос я вам задаю. Но наши души, они имеют сложные вопросы. Может быть, мы не осознаем это, может быть, мы не формулируем это. Вот сегодня будет большим достижением, если мы сформулируем этот вопрос. Кто-то очень устал от ситуации там, со здоровьем, с политикой, кто-то не понимает, почему он так женился, так вышла замуж, кто-то не понимает, почему он не женился и не вышла замуж. Много разных вещей, почему Бог так действует, а не так. То есть какой-то вопрос, вот что-то в жизни сложно. И не имеется в виду в простых обстоятельствах, хотя и там может быть. Но вот если бы мы постарались остановиться, задуматься и сказать, вот на какой вопрос или на какую ситуацию я бы хотел получить ответ вот, больше всего. Где-то там будет этот вопрос. Подумайте об этом, постарайтесь. Я расскажу вопрос, который у меня был в жизни. Сейчас он уже снят, но он был. Где-то 8 лет назад и далее, такой целый период был, когда я начал думать о том, что, может быть, это не мое дело быть пастором. Я не так много об этом думал, я не формулировал это, потому что я быстрее думал, ну, я должен быть верен Богу, мне трудно, но я должен быть верен, если Бог меня поставил, поэтому я должен как бы просто, ну, как бы держаться и верность Богу проявлять таким образом. Но где-то в глубине этот вопрос был. Иногда мне залетали мысли такие в голову, когда я думал, что вот это то, как я сейчас вот переживаю, трудности в церкви, скажем, неудачи в служении постоянные, когда ты пробуешь так и вот так, и что-то как-то оно не происходит так, как нужно, церковь не развивается так, как нужно. Вроде бы все более-менее нормально, но не было каких-то там кризисов, каких-то там страшных вещей в церкви не происходило. Но я понимал, что, смотря на Писание, ну, должны быть... Христиане должны быть более сильными, они должны больше как бы ревновать, пламенеть по Богу, они должны укрепляться в вере, должно быть больше служителей. И сколько бы мы ни заботились, ни занимались с людьми или там что-то в служениях, очень часто это разваливалось. И такой крепости не происходило. И у меня, я думал, что вот если... И временами я себя как бы чувствовал вот таким образом, что... Я не был разочарован в Боге, не был разочарован в служении даже, но я был разочарован в том, ну, что в себе, что я не совсем понимаю, как созидать церковь. Я думал, может быть, я лучше оставлю пасторство, буду обычной работой заниматься, и в свободное время я буду служить, проповедовать, это все, как бы, я не был разочарован, но просто очень тяжело было жить с постоянным таким напряжением, и как бы с чувством, что просто не выходит и не получается. И я недавно делился, в принципе, ну, служение пасторства – это такое служение, которое вот когда ты как в черную дыру посылаешь туда вот что-то. Очень трудно, ну, когда ты делаешь табуретку, то ты как бы сидел, сделал, вот она так, или там стул, или еще покрасивее картину, вот это ты сделал, ты работал 2 дня там, или там, не знаю, 2 года, вот результат. Ты как бы можешь себе там, если тебе нравится результат, ты наслаждаешься. В церкви это очень трудно. Ну, лично мне очень трудно отнести на свой счет, ну, что что-то произошло. Там, кто-то скажет, ну, как же, нас тут больше стало. Но я понимаю, что это очень-очень слабо от меня зависело. Может быть, как-то там, но я не могу. Даже люди, которые выросли, пришли к Богу в нашей церкви и выросли, как бы в каком-то смысле на глазах или на руках, там у нас, у меня. Я все равно понимаю, что на них, во-первых, их Бог вел к себе, во-вторых, на них влияло очень много людей, даже если по-человечески. То есть отнести все на свой счет, это, ну, просто глупо, это преувеличение. А во-вторых, Бог вообще говорит, что все доброе от Него исходит, а не от нас, поэтому можно очень много стараться, а результата не будет. И как бы и вот такое ощущение, что ты трудишься, трудишься, а как бы ты не можешь в конце концов сказать, вот мы достигли. То есть я понимаю, что служение нужно до конца дней будет делать, и все равно оно не закончится. То есть просто нужно так жить. Ну и вот это то, что я чувствовал, и мои чувства похожи были. Я сейчас читаю автобиографию Андре Агасси, такой теннисист, чуть раньше был очень популярный, профессиональный. И он описывает, как он, когда еще был молодой, там, до 20 лет еще, он уже был там третья ракетка мира, и он познакомился с одним пастором, который ему очень понравился. Там. Ну, он такой был очень неформальный пастор. И они там начали, потом этот пастор с ним ездил, поддерживал его в его там чемпионатах, звали его, по-моему, JP. Это если бы меня звали NS, вот так приблизительно, Николай Скопич, то есть сокращение. И этот пастор ему говорит, ну они там делились, и он, Андре Агасси пишет о том, что он ненавидел теннис. То есть он очень не хотел теннисом заниматься, но отец его научил это делать. А этот пастор говорит, я не хочу быть пастором, я себе не принадлежу, люди могут меня вырвать чуть ли не из постели, там, чтобы я должен им помогать. Это он рассказывал как, ночью, когда Андре Агасси вырвал его, они там ездили на машине. И мне это все очень сложно, люди от меня ищут ответы на сложные вопросы, я не чувствую, что я могу им дать. Ну и вот что-то, я музыкой хочу заниматься, это моя мечта, и играть в кино. Он потом оставил пасторство и начал заниматься музыкой. Не знаю, что там, я еще не дочитал, чем это закончилось. Ну, похожее переживание. И вот у меня в жизни был, это было, по-моему, 7 или 8 лет назад, осенью, в 2007 году, получается 7, 8-й год пошел, я встретился с пастором Алексеем Коломитцевым абсолютно случайно, ну, по-человечески. То есть это был Божий промысел. Мы там говорили о разных вещах. Как-то мы тут даже на конференции делились, что мое первое впечатление о нем было не очень хорошее. Его первое впечатление обо мне было не очень хорошее. Но все-таки мы встретились один раз и второй раз, и он дал мне ответы на вопросы, которые я как-то смутно даже формулировал. Я что-то о церкви как-то так. Но я почувствовал ответ. Он дал мне, я эти вопросы или эти рассуждения делился с ними, с многими служителями, пасторами, и я их задавал, или я был на многих семинарах, конференциях, книги читал, и я этот вопрос просто, он у меня как бы внутри вот напряжение, я ждал ответ, да, вычитать или услышать там у проповедника какого-то. И я слышал ответы, и я их применял, и приходил к тому, что я хочу оставить пасторство, я не понимаю, как развивать церковь. То есть много правильных, хороших вещей, но это так не работает, как Библия описывает. А здесь он сказал, даже после вот этого плохого впечатления, которое у меня о нем сложилось вначале, он сказал вещи, которые звучали совсем по-другому. То есть он никаких фейерверков не устраивал, он не делал там каких-то замечательных, там, потрясающих презентаций. Очень простая, скромная встреча была. Даже открыл Библию, начал мне читать отрывок, у меня впечатление, что он мне как пеннеру какому-то отвечает. Что я этот отрывок не знаю, что, ну, напомнил бы. Нет, он открыл, начал мне вот стих слово за словом объяснять, и меня это удивило. Даже помню, какой отрывок он мне открыл, один из. Но у меня, как знаете, как лампочка внутри зажглась. То есть, несмотря на такую простоту общения, я ответ получил. Это мою жизнь перевернуло. Последние, ну, вот уже 8-й год моей христианской жизни, самые счастливые годы. Самый лучший период моего служения, самый лучший период моего пасторства. Он не перестает, я это уже не один раз говорил, это не перестает, это продолжается. И для меня это такой, ну, один из ярчайших, из последних таких ответов. До этого еще у меня был, ну, несколько таких ярких. Наверное, один из них это моя жена, которую Бог мне дал, что она мне сказала, да, я согласна выйти замуж за тебя. Ну, точнее, я и так знал, что она согласится, но Это было, ну, правда, она меня немножко помучила там, не отвечала сразу. И до этого еще, наверное, такой яркий момент, это то, что я с отцом примирился своим, Бог дал мне силы это сделать, это был просто переворот наших отношений. И еще до этого это мое обращение ко Христу, и это, ну, невероятным образом мою жизнь изменило. То есть, я когда думаю об этом, вот это то, что, ну, это яркий ответ, это очень сильный поворотный момент был в моей жизни. Хотя в очень простых обстоятельствах происходил, но я помню, когда я с Алексеем Коломийцевым пообщался, я потом звоню Саше, или там, по-моему, звоню или пишу, и я говорю ему, Скрипаку, моему сопастору, я говорю, я понял, что мы делаем не так в церкви, что нам нужно изменять. А он говорит, давай просто что-нибудь, что мы решили, просто продолжим. А он уже устал просто, потому что у нас все время все меняется, все время новый ответ. Ну и, соответственно, он воспринимал этот новый ответ как очередной, который лучше уже продолжить то, что мы делали. Но он услышал, я думал, у нас там будет спор с ним какой-то период, я там настраивался на какой-то период, но он просто сказал, да, это то, это оно. И это было, ну, просто потрясающее единство. А у нас есть такие вопросы, недоформулированные, невыраженные, но какие-то есть сложные моменты. У меня сейчас есть, я и сегодня думал, какой у меня сейчас вопрос, вот на данный момент моей жизни. Я посидел, подумал, и я обнаружил один вопрос. Хотя я никогда не молился об этом, и я никогда, по сути, не формулировал это как вопрос. Подготавливая проповедь, я просто, ну, думая о том, чтобы к вам это обратить, я обращаю это в первую очередь к себе, поэтому я думал, и я сформулировал для себя, и для меня это было очень ценно. Что мою душу как бы озадачивает, с чем я вообще живу перед Богом. Так вот, Иисус Христос – это ответ на сложнейшие вопросы нашей души. Вот какой Он. Давайте посмотрим это из текста. Давайте откроем Евангелие Луки 1, 57 и до 80. Прочитаем сначала. «Елисавете же настало время родить, мама Иоанна Крестителя». И она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Потому что, вы помните, Иоанн был, не мог разговаривать, и, судя по всему, даже, может быть, глухим был. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему. И все удивились. Очень странно было. Не так для нас, но в то время это было очень странно. И тотчас разрешились или открылись уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Это были первые его слова. И был страх на всех, живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Во всей Иудее это стало известно. Все слышавшие положили это на сердце своем. Они запомнили это, очень ярко отметили это. И говорили, что будет младенец сей? Что он будет из себя представлять? И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Вот события, связанные с Рождеством Иоанна Крестителя, которые описаны нам, было там, конечно, больше, но, судя по всему, там была еще Мария, мама Иисуса. Написано, что она через 3 месяца ушла от Елисаветы домой, скорее всего, в предыдущем стихе, скорее всего, она присутствовала при Рождестве, при рождении Иоанна Крестителя ушла. Были другие там моменты, но это то, что нам Бог решил написать, это то, чего нам достаточно. Давайте внимательно вникнем в эти стихи. «Елисавете же настало время родить, и она родила сына». То есть это события рождественские. Перед этим то, что нам написано, это то, что архангел Гавриил явился Захарии 9 месяцев назад. Он служил в храме, была честь ему войти в храм для кождения молитвенного фимиама там. И он там служил, и ангел явился и предсказал ему, что у тебя родится сын. Захария говорит, я очень старый, я уже не могу зачинать детей, и жена моя, она не может уже забеременеть, и тем более там выносить, родить, это все нереально. Ангел говорит, нет, это будет, он говорит, чем ты мне докажешь, какой знак, он не верил ему. И тогда ангел сказал ему, вот ты будешь молчать до дня рождения. Это тебе будет и свидетельство, которого ты просишь, и обучение твоего сердца, что ты должен верить Богу. Через некоторое время этот же ангел явился Марии, который он ей сказал, что она забеременеет, и она родит Иисуса, Мессию, Спасителя. Мария говорит, я же мужа не знаю, я только обручена, и нет еще с мужем, он мне еще не муж, только жених, нет физических отношений, как я могу забеременеть? Он говорит, будет чудо, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и поэтому рождаемая назовется Сыном Всевышнего, а не сыном Иосифа или сыном Марии в первую очередь. И она сказала, да будет мне по слову твоему, поспешно собралась, пошла к Елисавете, чтобы укреплять свою веру там. И вот дождались они этого момента, и Елисавета, или Елизавета, на наш, может быть, манер такой, она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Захария как-то говорил, когда Захария был там в храме, другие священники ждали снаружи, ожидали, и они поняли, что ангел явился ему. 400 лет пророки не приходили в Израиль, Бог не делал таких явных чудес, и вот это опять начинается. Поэтому это разнеслось, эта информация, и все смотрели внимательно, что будет с этой семьей, как она будет рожать. Такая очень престарелая женщина, как она выносит, как она родит. Кто будет этот пророк, как он будет служить, есть связь с Мессией, что Мессия придет. Поэтому они были очень внимательны. Конечно, родственники и соседи, в первую очередь, они их постоянно видели. И они отметили, они увидели, что, признавали, что Бог свою милость к ним возвеличил. То есть она воссияла, слава Божьей милости засияла ярче через события в жизни этой семьи. И, конечно, поэтому они радовались вместе с ними. Они просто восхищались. Во-первых, Захария и Елисавета, они о них плохо говорили. Считалось, что они наказаны Богом, в каком-то смысле прокляты, поэтому не имеют детей. Другого основания с трудом могли найти. Были неправы, но вот такое отношение было. И вот теперь Бог их помиловал в конце их жизни. Никто не сможет больше плохо о них говорить. Поэтому это милость. К концу их жизни они могут иметь сыночка маленького, будет расти, будет их очень сильно радовать. То есть они радовались за эту семью, радовались за то, что теперь о них будут говорить хорошо. Но еще больше они радовались о том, что этот младенец не просто мальчик, но у него особенная миссия. Это величайший пророк Ветхого Завета рождается. Он будет перед Мессией, и он будет готовить народ израильский, их сердца к тому, чтобы они были готовы правильно отнестись к Мессии, чтобы они подружились с Иисусом, а не отвергли Его. Это уникальное служение. Захария все это время немой, не может говорить. Чудо беременности, немалое чудо выносить ребенка в эти годы, родить и не умереть во время родов. В то время не было таких медицинских возможностей, как сегодня. Но намного больше уникальный пророк рождается. Поэтому они все радуются. В восьмой день пришли обрезать младенца. И хотели назвать его по имени отца его, Захарией. И вот в этом стихе описано две традиции. Одна традиция от Бога или заповедь от Бога – обрезать младенца в восьмой день. А вторая традиция – это называть, это более уже в народе принятая традиция, не заповедь Божья, называть детей из уважения к родителям по имени родителей, ну или по имени каких-то близких родственников, дедушки, бабушки, кого-то, может быть, значимого какого-то другого родственника. То есть и это была очень устоявшаяся традиция, очень определенная, ну почти как закон в Израиле. То есть это было очень серьезно. И две эти традиции должны были вот здесь исполнены быть. Первая исполнилась абсолютно верно. Младенец был обрезан. Об этом говорится в Бытие в 17 главе, когда Бог разговаривает с Авраамом, когда он ставит, заключает завет с Авраамом, когда он говорит, что от него там, даст ему землю обетованную, в которую потом евреи, помните, из пленения в Египте, они уже заняли эту землю, которую Бог обещал еще их предку Аврааму. А вторая сторона завета была то, что Бог говорит, что от тебя произойдет ну, народ многочисленный. И мы все с вами дети Авраама, кто верит во Христа. Потому что Новый Завет говорит, что детьми Авраама являются не просто дети, которые родились ну, от него физически, но те, которые духовно с ним связаны. Все, кто покорились Христу, покорились Евангелию, мы дети Авраама, мы все евреи. Ну, как евреи, духовные евреи, не в прямом смысле. Некоторые из нас и в прямом, слава Богу. И Бог говорит Аврааму об этом завете, и потом говорит, что как свидетельство или признак этого завета, это 17 глава с 10 стиха, я прочитаю. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу. И сие будет знамением завета между мною и вами». То есть это будет то, что будет как бы вам напоминать и проповедовать. Мы люди завета, мы принадлежим Богу. Бог обещал нас благословить. Бог обещал нас, что у нас будет народ наш, как песка на дне морском, как звезд на небе. То есть ну, невозможно посчитать, это будет благословенный народ. Мы будем жить на обетованной нам земле, обещанной от Бога. Бог будет нас благословлять. Причем, когда он заключал еще этот завет, он заключил его одностороннее такое было благословение. То есть, ну, можно в это вникать. Но это было ожидание. Мужчин обрезывали, и все знали. Это обрезание свидетельствовало, Бог за нас. Он, мы его народ, мы ему принадлежим. Мы не принадлежим тем богам, которые вовсе и не боги. Это все вымысел человеческий. Наш Бог реально мир сотворил. И мы его народ, мы избраны им, как никто другой. Ни один другой народ так не избран. А мы избраны и ему принадлежим. Некоторые евреи думали, что они обязательно будут спасены, просто потому, что они в избранном народе родились. Это заблуждение, Иисус его, ну, как бы оспаривал, но это было очень значимо. Поэтому, когда все собрались на праздник обрезания, то они все праздновали не просто, ну, там, у младенца что-то происходит, но это для них всех была проповедь, которая напоминала им завет с Богом. «Восьми дней, 12 стих там же, от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши, то есть до конца всегда, всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть это праздник. Это они вспоминают, мы принадлежим Богу, Бог за нас. И мы можем рассчитывать на это, можем молиться, у нас есть его святое письмо, мы можем знать его, он открывается нам, он творил удивительные чудеса в истории. И здесь может быть пульсирует вопрос, что же происходит-то последние 400 лет? Что же происходит? Почему мы переживаем то, что мы переживаем? Почему 69 лет назад римляне вторглись в Израиль? Почему завоевали его? Почему мы сейчас не правим в этом мире, не язычники, а мы под язычниками? Почему они издеваются над нами? Почему они не позволяют нам служить Богу? Когда израильтяне, точнее римляне вошли в Иерусалим, когда завоевывали его, была осада, непростая, город на возвышенности. Когда ворвались уже в город и приблизились к храму, римляне были удивлены. Иудеи поклонялись Богу, священники служили, левиты служили в храме. До последнего отдали свои жизни за это, не оставляли своего такого богопочитания. Почему же так происходит? Уже 70 лет практически вот к этому моменту, а к моменту смерти Христа уже 100 лет мы под игом вот этого Рима. А потом после смерти Христа еще через 37 лет, то есть в 70-м году первого века храм был полностью разрушен, и все евреи были изгнаны со своей родины по всему лицу земли. И несколько сотен, очень много веков, да, вот только в прошлом веке они получили возможность возвращаться на обетованную землю, землю, обещанную Аврааму. Большой вопрос. Евреи, жизнь еврейского народа, огромный вопрос. Господи, что ж происходит? Почему так происходит? Многие из них до сих пор не понимают ответ. Что из-за их отношения к Мессии, это то, что происходит в их народе. Холокост, ненависть во всех народах. Что ж происходит, Господи? Мы единственный избранный народ, мы Твои. Мы празднуем это во время обрезания, и почему так? И непонятно. Эту традицию они исполнили, но вторая традиция, вот здесь возникает у них проблема. Они говорят, назовем его Захарий, они, может быть, уже начали называть его Захарий. А Мария на это реагирует. 60 стих. На это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном, как ангел Захарии повелел назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. Это очень странно. Это будет, ну, это неуважение к родителям, это нарушение нашей традиции, это может быть прецедент для молодого поколения бунтарского, тоже не почитать своих родителей, как-то это очень странно, это оскорбительно. Елисавета, ну хорошо ли тебе так относиться к мужу твоему и не почитать его, что ты требуешь какое-то другое имя? Я очень переживал, захочет ли жена брать мою фамилию, мне не очень казалось, что она захочет. Когда она взяла, мне так удивило, приятно было. Хотя это всего лишь это буквы, это вообще ничего не значит, но по плоти приятно было. Ну, то есть это как неуважение такое, Елисавета, ну разве так можно? Нет никого, кто назывался бы сим именем в родстве твоем. 62 стих, и спрашивали знаками у отца, думают, что с ней говорить, пойдем к мужу. Может быть, с мужем не говорили, ну просто потому, что он не мог говорить в то время. Бог его так наказал и учил. Поэтому они с ней, ну уж раз не с ней, пойдем как-то будем пытаться коммуницировать с тем, кто не может разговаривать. И спрашивали знаками у отца его. Он, судя по всему, не только не мог говорить, но и не мог слышать. Поэтому они знаками пытались что-то ему объяснить, как бы он хотел назвать его, своего сына. Он потребовал дощечку и написал «Иоанн» имя ему. И все удивились. Для нас с вами ничего такого удивительного. Сегодня как только не называют детей. Кажется, если уже назовут Наташа, это удивит. Сегодня уже всякие такие имена со всего мира люди избирают. Но тогда не было так. Тогда это было очень связано и с уважением, и с, вот, ну, с почитанием родителей и предыдущего поколения. И на Востоке это много значило, намного больше, чем у нас. И сегодня там, на Ближнем Востоке, почтение к родителям намного больше ценится, чем в нашем народе, в культуре. Поэтому они удивляются. Они думают, что Захария выбирает такое же нелогичное имя. Как такое возможно? Традиция проявления уважения к родителям нарушается. И это могло бы поднять, может быть, ну, некий такой еще какой-то сложный вопрос, да, но когда люди сталкиваются с чем-то не очень логичным, они испытывают, ну, определенные ощущения в этой ситуации, да, и это как похоже на то, как они там испытывали еще в других ситуациях. То есть такой сложный вопрос для души, как нелогично как-то, ну, почему так, зачем так делать? И может быть, этот вопрос мог бы их натолкнуть на другие вопросы, напомнить им другие вопросы в их душе. Это-то вопрос, ну, мелочь по сути. Но есть и другие посложнее вопросы. И вот чуть ниже мы читаем, мы увидим, как Бог отвечает на вопросы души израильтян. Такие мучительные, сложные вопросы для всего народа. Бог приготовил ответ на эти вопросы, куда более сложные вопросы, чем имя. Например, вопрос, когда же Бог спасет свой народ от унижения, от того, что они под захватчиками, от ограничений, которые язычники накладывают, от позора, что сегодня, в тот момент, у них был царь Ирод, и этот царь не был иудеем, он не был израильтянин, он был идумеем. Его римляне поставили там царем, он захватил, по сути, как бы трон Давида. И вы помните, он очень ценил этот трон и убивал младенцев потом, которые родились в то же время, как Иисус. То есть, это много такой боли. Много боли. Сегодня, похожее, может быть, иудеи могут переживать. Они хотя уже у себя на родине. Их болью может терзаться, почему почти 2000 лет мы скитались, почему нас ненавидели, почему столько миллионов было уничтожено во время Второй мировой войны, почему так жестоко уничтожали, почему были погромы не только здесь и в Одессе, и в России, почему это и не только в наших странах. И сегодня у них вот этот вопрос может пульсировать в их сознании. Мы уже на своей земле, но почему нет мира? Почему мы не защищены? Почему постоянно как на пороховой бочке? Почему нас окружают страны, которые нас ненавидят? Почему нас не поддерживает так, как нужно Евросоюз или Америка, какие-то сильные страны? Почему на самом святом месте нашего народа стоит идолопоклонническая мечеть Амара, где поклоняются мусульмане? Почему мы не можем отстроить храм и наконец-то принести жертвы? Уже тысячелетия мы не можем это сделать. Почему? Почему? Очень много вопросов, сложные вопросы. В то время они могли думать не только о римлянах, но они могли чуть дальше посмотреть, что было до римлян. В 332 году до нашей эры, то есть 300 лет, 332 года до этого события, ну приблизительно, Александр Македонский захватил Иудею. Было вавилонское пленение, из вавилонского пленения они потом ассирийское, Ассирия захватила Вавилон, потом они вернулись в Израиль, Ездра, Неемия, кто читает Ветхий Завет, они отстроили Иерусалим, отстроили храм, началось поклонение, потом проходит какое-то время, и опять захватывает их уже Александр Македонский, это греческая империя, захватывает их. Греческая культура усиливается, Тора в это время переводится на греческий язык. Потом империя Александра Македонского разделилась на четыре царства. В 198 году, то есть уже 200 лет с того момента, Идумея была захвачена императором Антиохом III. Под влиянием греческой культуры евреи, жившие в Иудее, стали постепенно приобщаться к эллинизму, начала, ну, культура поклонения Иегове, разбавляться греческими идеями разными, ну, культурой в том числе. В 175 году до нашей эры к власти пришел император Антиох IV. Видите, его отец был Антиох III, он называет сына опять Антиохом IV, уже он IV в их роду так названный. И этот Антиох IV сам себя награждает титулом Эпифан, что с греческого значит «воплощение Бога». Он претендует на то, что он божество. Он раздражается в своей империи, он встречает иудеев, которые не хотят ему поклоняться. Не захотели поклониться ему как Богу, противились эллинизации евреев. Он пытался всю свою империю сделать одинаковой, ну, такое, ну, одинаковое поклонение в том числе. А иудеи противостоят этому. Поэтому он решил нанести главный удар по самым главным еврейским законам и традициям, заповеданным Богом через Моисея. И вот что он делает. под страхом смерти он запрещает обрезание. Если обрежете, будете убиты. Он запрещает соблюдение субботы. 200 лет до, чуть меньше 200 лет до этого события, которое мы читаем в Библии. Он запрещает праздничные дни. Он даже запрещает хранение Торы Моисея, то есть Пятикнижия Моисея, первые пять книг Библии. В первой книге Маковейской, которая не из богодухновенных книг Библии, написано так. «Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народу по слову царя, и подчинились одному закону. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками и оскверняли святилище и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские и приносили в жертву свиные мясо, из котов нечистых приносили в жертву, нечистых для Израиля, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякой нечистотой и мерзостью для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. И это в тот момент, когда этот народ, народ Божий, народ избранный. Очень трудный вопрос. Что же происходит? Почему же? Я же со всем сердцем. Мы же хотим поклоняться тебе. Почему такое происходит? Мы не можем понять. Дальше написано в этой книге Маковейской. «А если кто не сделает по слову царя, да будет предан смерти. Согласно этому, писал он всему царству своему и поставил надзирателем над всем народом и повелел городам иудейским приносить жертвы во всяком городе. И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон и совершили зло в земле, и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его». В 15-й день Хаслева 145-го года устроили на жертвеннике мерзость запустения. И в городах иудейских вокруг построили жертвенники. И перед дверями домов и на улицах совершали курение. И книги закона, какие находили. Вы знаете, что когда даже сегодня в синагогах открывают книгу закона, то целая есть церемония, нужно покрыть голову, и не может каждый читать. То есть, то есть Тора в этом смысле, она делают так, закрывают ее там, и очень красивая резьба, и золото. То есть очень почитают закон Божий. Бог так сделал, чтобы сохранить свое слово. Так вот, и книги закона, какие находили, разрывали и сжигали огнем. У кого находили книгу завета, и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. Это какие-то прапрадедушка и бабушка там страдали, Елисавета и Захария. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в 25-й день месяца, принося жертвы на жертвеннике, который был над алтарем, они по данному повелению убивали жен, обрезавших детей своих, а младенцев вешали за шеи их, домы их расхищали, и совершавших над ними обрезание убивали, и священников, и матерей, и младенцев. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищею и не поругать Святого Завета, и умирали. Однажды Антиох Эпифан, это уже то, что в истории произошло дальше, арестовал двух матерей, которые тайно совершили обрезание своих сыновей. Он провел их по улицам Иерусалима с младенцами на руках. Затем всех четверых, мам и их детей, сбросили с городских стен. Они просто под стенами, их трупы были. Антиох Эпифан приказал своим солдатам внести в храм на Святой горе в Иерусалиме статую греческого бога Зевса и установить его во святая святых храма, а на жертвеннике в храме приносить в жертву свиней и кровью этих свиней и их жиром облить свитки Торы и пророков, а также все священные предметы, находящиеся в храме, все обесчещено. Антиох осквернил Иерусалимский храм послал своих солдат по всем городам Иудеи с приказом всем местным евреям приносить в жертву свиней. 17 километров от Иерусалима, в Мадине, от престарелого священника Матитьягу, главы семейства Когенов, тоже потребовали совершить жертвоприношение свиньи, но он отказался. В книге Маковейской написано: «И отвечал Матафия и сказал громким голосом: если и все народы в области царства царя послушают его и отступят каждый от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, и братья мои будем поступать по завету отцов наших. Помилуй нас, Бог, чтобы оставить закон и постановление. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево». Когда перестал он говорить эти слова, подошел один из оставивших закон евреев перед глазами всех, чтобы принести по повелению царя идольскую жертву на жертвеннике, который был в Мадине. Увидев это, то, что хочет он принести жертву нечистую, Матафия возревновал и затрепетала внутренность его, и воспламенилась ярость его по законе, и он, подбежав, убил его при жертвеннике. И в то же время убил мужа царского, принудившего приносить жертву, и разрушил жертвенник. И возревновал он по законе, как это сделал Финиес с Замврием, сыном Солома. И воскликнул Матафия в городе громким голосом: «Всякий, кто ревнует по закону и стоит в завете, да идет вслед за мною». Это то, что не так давно переживали предки Захарии и Елисаветы. Вопрос. Мы избранный народ. Обрезание напоминает нам об этом завете. Почему? Почему происходят такие вещи? Очень много непонятного. Когда придет Мессия? Когда все изменится? Когда будет это все, все эти язычники сметены с нашей земли? Когда наша земля перестанет быть в поругании, когда наши святыни перестанут унижаться? Очень многие вопросы мучили евреев. И вот Иисус приближается для того, чтобы дать настоящие ответы для их души. Мы это видим из того, как Захария пророчествует. Но перед этим подумайте, какие вопросы вас мучают. Я еще раз напоминаю об этом. Кого-то мучает смысл жизни. Я помню, меня это очень долго мучил вопрос. В чем смысл жизни? Как не потратить свою жизнь впустую? Я не мог найти ответ. Я спрашивал, и никто не мог дать хороший ответ. Кто-то думает, почему такое в моей семье происходит, разные трудности. Почему в стране нашей такое происходит? Почему Бог ведет меня через такие трудности? Почему Бог не дает мне почувствовать Его близость сегодня? Мне это очень нужно. Почему я болею? Почему родственники болеют? Почему умирает кто-то? Кажется, не в том возрасте, в котором надо. Как измениться? Я уже настолько устал от того, что не могу измениться. Мое сердце какое-то черствое, оно не ищет Бога, оно не может отказаться от вот этой слабости, лентяйства какого-то, безразличия. Кто-то скажет: я очень устал от несправедливости, которая меня окружает. Я устал бояться. Почему я не могу победить свой страх? Всю жизнь, мне уже столько лет, а я боюсь, что люди обо мне подумают. И это постоянно на меня влияет. И это мешает мне делать то, что я должен делать. Я должен элементарные какие-то вещи, обратиться, не знаю, в банк или к доктору, или еще где-то. И я робею, я стесняюсь, я кое-как, я подбираю момент, я жду какого-то удобного случая, я не говорю всех слов, которые должен сказать. Я так устал от этого страха. Почему, Господи? Устал от неуверенности, я устал от раздражительности, от гневливости. Что ж я ломаю то, что так дорого мне? Неопределенность. Как же оно будет все? Уже утомительно ждать, скорее бы все определилось. Как от этого избавиться? Когда это закончится? Я устал от забот, я устал от ответственности. Как мне жить дальше? А есть ли Бог? Как мне получить спасение от вечного ада? Как получить прощение своим грехам? Много вопросов. Какие-то из них особенно мучают. Как мне выживать при том, что в моей семье вот такое творится? Это не решается так быстро. Как мне выживать, у меня нет семьи. Если мы прочитаем дальше текст, который мы... То есть разные вопросы, да, и у евреев эти разные вопросы, они их мучают. И вот, читая дальше, мы видим, и тотчас разрешились уста Захарии. Когда он написал это, когда он послушался, дается имя Иоанну Иоанн, креститель, пророк, и все, воспитательный процесс закончился, он длился 9 месяцев, Захария не мог разговаривать, Это привлекло, кстати говоря, дополнительное внимание к этой семье, дополнительное потом знание рожденного пророка появилось в Израиле. И тотчас разрешились или освободились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Это первое, что он начал говорить. Наверное, когда ангел с ним говорил 9 месяцев назад, что это будет тебе, он, наверное, должен начать был благословлять Бога, а не сомневаться и свой скептицизм проявлять. А как это будет, да, что-то я не уверен, нереально, чем докажешь. И вот он 9 месяцев ждал, и вот этот момент, он может таки прославить Бога. Все сбылось, забеременела, выносила, родила, здоровая, ребенок здоров. Верю всем словам, и его сердце взрывается и благословляет Бога. Это рождает большое удивление. Можете себе представить, человек немой и глухой. А таких чудес, ну, они не происходят. Это Иисус, когда уже жил, тогда эти чудеса чаще начали происходить. Но вдруг он заговорил. Все знали этот священника, этого Бог наказал немотой, и вот этот священник благословение получил. Он говорит, и он славит Бога. Опять же вопросы, как это так? Бог наказал этого священника, но именно через этого священника, в семье этого священника пророк рождается. Такое противоречие. Кажется, нелогично, Господи, не так надо действовать. Самые лучшие священники должны такую честь иметь. Но сердце Захарии было в очень хорошем состоянии. И был страх на всех. Вот их реакция была. Живущих вокруг них, они удивлялись тому, что произошло. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. На юге Израиля, Иудея, все знали об этом. Родился пророку этого священника. Помните ситуацию с его немотой? И все слышавшие положили это на сердце своем. То есть они не могли это забыть. Это было значимо. Бог очень мудро не только Иоанна привел для ситуации, но и ситуацию подготовил для Иоанна. Бог не только дал ему предназначение, дары, но и он подготовил ситуацию, в которой этот служитель должен был служить. Поэтому награда не только ему за верное служение. Бог совершает великое дело. Поэтому мы видим, как все действительно сфокусированы на Иоанне, они запомнили все, Бог добился, что они все нужное запомнили, и они говорили, они, еще один вопрос, что же будет младенец сей, что он будет из себя представлять, когда уже такие чудеса, когда уже забеременели, выносили, немота, вдруг он говорит, что, какое служение совершит, то есть они в предвкушении, и написано, и рука Господня была с ним, Бог действовал. С этим младенцем была рука Господня. Эти события рождения сына Захарии и Елисаветы наполнили сердца многих людей удивлением, восхищением, радостью, трепетом, страхом, ожиданием. Родился пророк Божий. Начали сбываться долгожданные пророчества. Мы столько ждали, это при нас произойдет. Мы не знали, что удостоимся такой чести. Предыдущие поколения не удостоились, а мы удостоены такой чести. Что же сейчас будет происходить? Бог отвечает на сложнейшие вопросы нашей души. Приближается Мессия, который ответит на все эти вопросы. Иоанн, пророк, предвозвещает это. Это то, что ангел Гавриил говорил Захарии еще в храме. И Захария, отец его, 67 стих, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря. Начинает пророчествовать. И то, о чем он пророчествует, это все связано с пророчествами Ветхого Завета. Он говорит об искуплении Израиля, о чем было предсказано в Ветхом Завете. Он говорит, что рог или сила, или сильное спасение придет из дома Давидова. Это тоже масса пророчеств об этом. Спасение будет от врагов, многие пророки об этом говорили. Будет исполнение пророчеств, данных отцам, на что Захария подчеркивает, говорит это в следующих стихах. Он говорит, мы сможем служить Богу без страха, мы будем освобождены, древние пророчества сбываются. Предтеча приходит Мессии, тот, который перед ним как бы открывает двери для Мессии. Еще пророчество. Мы получим прощение нашим грехам. И свет Божий воссияет на живущих во тьме. Это все, о чем чуть дальше здесь Захария пророчествует. И он начинает и говорит, благословен Господь Бог Израилев. Я восхищен Богом. Он не восхищен собой, своими перспективами, чем-то там, наконец-то у нас тут все будет замечательно. Он Вся эта ситуация фокусирует его на Боге, он поклоняется. Кстати говоря, я не помню, говорил я это в предыдущей проповеди или нет, во время Рождества люди пытаются создать определенную атмосферу. Подарки, елка, Санта-Клаус, кутя и еще всякие разные вещи. Там ходят с козлиной головой на голове, народные всякие традиции, разные вещи происходят. Но знаете, что самая главная атмосфера Рождества? Это поклонение. Все люди, которые соприкасались, вот мы читаем в Библии, с событиями Рождества начинали поклоняться Богу, начинали хвалить Бога. То, что Захария здесь делает, это настоящая атмосфера Рождества. Не просто домашний уют, не просто посидеть возле камина, не просто подарить друг другу подарки, не просто зажечь свечи, не просто поставить музыку такую приятную для души, но поклонение. Поклонение – это самая главная атмосфера Рождества, которая должна быть. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему». Захария говорит, начинается. Вот они, мучительные вопросы отвечаются. Мы не избавлены, но вот начинается избавление. Вот Бог начинает это творить. Вот исполняется пророчество. Дальше он говорит, «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего». Рог, это имеется в виду у животных, это самая такая, ну, сильная часть, они ею там воюют, бодают и так далее. Это образ определенный, что вот приходит сила спасения. Спасение приходит с силой, с властью, это как прорыв дамбы, и вода просто все заполняет и благословляет, спасает души. И это спасение приходит из дома Давидова, отрока Божьего. То есть это то, что предсказано. Мы столько лет ждали, это происходит. Ответ на вопрос, ну когда же сейчас это начинается? Как это может быть из рода Давидова, когда у нас тут Идумей на царском троне, после него только, ну, его предки будут сидеть на троне, у него власть, он с римлянами в сговоре. Как это может быть? Вот как, это будет. Это начинается. Странно, необычно. Мессия родится, как мы знаем, не в царском дворце, но он из рода Давидова придет. «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века», то есть намного раньше нас, очень давно он возвестил это устами святых пророков своих, «что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Он это сделает. Захария здесь, может быть, не понимает, и ветхозаветные пророки не понимали, что будет вот это пророчество об избавлении сначала от грехов, а потом и от врагов физических, они во времени разделены будут. Между событием, когда приходит спасение от грехов, и когда в тысячелетнем царстве будет спасение от всех врагов, будет эпоха церкви, уже 2000 лет длится. Они видят это как одно событие, один пик горы и второй там вдалеке. Им кажется, это одно событие. Мы со стороны смотрим и видим, что здесь еще долина церкви между двух этих гор. Спасение от грехов пришло, спасение от врагов еще в будущем для Израиля, для народа Божьего. Но это уже началось, уже первая часть этого спасения вступает в силу. Он спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой. Неужели отверг? Неужели навеки отринул нас, говорят псалмопевцы? Неужели забыл завет свой? Эти вопросы их мучают. Как может быть такое, свинью приносили, кровью изгадили весь храм, все священные сосуды, все священные торы и поклонения. Как такое может быть? Но нет, не забыл. Милость свою не отринул, он не оставил нас. Он знает, что он делает. Он знает, как достучаться до сердец людей. Он знает, через какие трудности нужно провести, чтобы эти сердца возлюбили Бога больше, чем свою нацию, больше, чем свою богоизбранность, больше, чем свою уникальность, больше, чем свои традиции, чтобы даже за богопоклонением, за теми святыми вещами, которые даны нам для богопоклонения, не забыть самого Бога, не потерять Его, что очень было распространено в первом веке. Фарисеи и книжники много говорили о Боге, Бога не знали и не любили, и не искали. Бог готов даже нарушить эти святые традиции поклонения, чтобы люди таки взыскали Бога. Они любили свои традиции больше, чем Бога. Бог знает, Он не оставляет. Милость Его не прекратится. Она обновляется каждое утро для тех, кто ищет Бога. Милость Его проявляется. Вот она вступает в новую фазу. Ярчайшее проявление милости. Бог отдаст своего Сына в жертву за наши грехи. Он помянет Святой Завет свой. Клятву, которую клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от рук врагов наших служить Ему, когда весь народ воспламенится в поклонении Ему, когда преклонится перед Ним, не будет ничего бояться, будут служить Ему в святости и в правде перед Ним во все дни жизни нашей. Это будет. Однажды весь израильский народ признает Иисуса Христа своего Мессию. Исаия 53 глава описывает пророчески, как израильский народ в будущем посмотрит назад и будет рыдать, взирая на того, кого они пронзили. Отринули Мессию, и они будут плакать, как они пренебрегали им, ни во что ставили его, не видели в нем ни вида, ни величия, думали, что Бог наказывает его, гневается против него. И они поймут, нет, Он нес наши грехи на себя, наши беззакония взял на себя. И они там в будущем для нас, они будут плакать и рыдать, и весь Израиль спасется. Не будет ни одного еврея на земле, который не будет христианином. Они скажут, это наш Иешуа, это наш Мессия, Он пришел для нас. И они будут плакать, сколько поколений евреев не признавали Его. Как это недостойно Бога, и поэтому обетование сбудется. Весь остаток, все оставшиеся израильтяне, все будут спасены. Бог совершит это. И как мы знаем, для этого будет Бог использовать 7 лет скорби, и Он будет достигать сердца своего народа. И как бы сатана, и как бы антихрист не противостояли Богопоклонению, как бы он не требовал, чтобы поклонялись ему в храме Иерусалимском, все иудеи, как и язычники, покаявшиеся в тот период, они будут поклоняться только своему Богу, только Иисусу. Они не примут начертание на чело и на руку 3 шестерки, они потеряют возможность торговать, покупать еду, они будут страдать, их будут много убивать, и многих убьют. И написано в Откровении, что души убиенных, в Откровении они взывают из-под жертвенника и говорят, доколе ты не судишь, Господи? И Господь говорит, доколе не наполнится полное число, и придет суд. И тогда со своей церковью через 7 лет эти скорби, Он придет на землю, и на земле начнется тысячелетнее царствие благоденствия. И израильский народ, и церковь, и Божий народ будет со Христом править. И все пророчества для Израиля сбудутся. Все это будет. И это начинает сбываться. Это ярчайший момент, как это входит в силу. Бог не забыл свою клятву Аврааму. Весь народ будет поклоняться в святости и праведности перед Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, Захария говорит про Иоанна, наречешься пророком Всевышнего. Ибо ты предыдешь или идешь пред лицом Господа приготовить пути Ему. Вот на что родился Сын мой. В 33 года, или чуть раньше, не в 33 года, отсекут голову Иоанну Крестителю. Так закончится его пророческое поприще. Но он сделал свою миссию, он приготовил. Он говорил, мне должно умоляться о Христу возрастать. Он указывал на Христа, он прославлял его. Он делал все для того, чтобы сердца иудеев поступили так же, отвергли свои грехи и преклонились перед Мессией. Приготовить пути ему и дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Очень важная фраза для нас сегодня. Спасение и нашему народу. Нужно уразуметь, что оно в прощении грехов нашего народа, а не в том, чтобы у нас гривна была очень сильная и все остальное. Прежде всего, спасение наше в том, чтобы прощены были грехи наши. И сегодня многих пророков нас с вами Бог посылает в этот мир, в нашей стране проповедовать это. И это будет по благоутробному, или скажем так, по внутреннему милосердию Бога нашего. Бог по милости это делает, которое у Него внутри, которым этим милосердием посетил нас восток свыше. Восток, чуть точнее перевести, восход. Солнце праведности всходит. Это то, что происходит. Захария говорит, мы как во тьме были очень долго.
И вот эта ночь заканчивается, и вот мы видим, Господь по милости своей делает восход солнца, Мессия приближается, Иоанн Креститель уже родился, через несколько месяцев Мессия уже родится, солнце уже сияет из-за горизонта, восход уже поднимается, для нас есть надежда, ответы на все наши вопросы пришли, Мессия потрясающим образом до глубины души дает ответы на любые сложнейшие вопросы нашей жизни. Приходит этот рассвет для того, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной. Смерть рядом с нами в этой тьме. И направить ноги наши на путь мира, на путь шалома, на путь покоя, на путь благословения. Можете отметить себе Исаия 60 глава, и 61, и 62. Прочитайте, вот этот стих прямо там написан, и прочитайте, как там описываются благословения, которые ожидали евреи, у меня уже нет возможности читать по времени. Потрясающие благословения первого прихода Христа и второго, там это вместе описано. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю. Итак, это мучительные вопросы. Захария видит, и он пророчествует. Приходит ответ. Заря восходит, солнце поднимается. И поэтому, если мы чувствуем в наших ситуациях каких-то темноту в своих душах, то солнце уже светит ярко. Иисус явился, откровение о нем в Писании открыто, и он здесь с нами. И он касается наших душ. И есть надежда. Мы переживем любое темное время, потому что солнце сияет в силе своей для нас. Иисус Христос, дорогой Мессия, наш Господь, живой, и он заботится о нас. И даже если будут убивать нас, даже если будут лишать каких-то возможностей, даже если будут трудности мы переживать, экономические, политические, физические, любые, мы пройдем все это, потому что мы держимся за руку нашего Господа, и Он держит нас за правую руку, и мы не вырвемся оттуда. Он благословит нас своей милостью и любовью. По своей милости Он сохранит нас. Какие уроки мы можем из этого извлечь? 5 простых уроков. Первое. У каждого из нас есть мучительные вопросы жизни. Не все мы их осознаем, не всегда мы их формулируем, мы иногда даже боимся их сформулировать. И важно это осознать. У нас есть сложные вопросы в нашей душе. Второе, нам нужно сформулировать. Нам нужно сформулировать эти вопросы. Выделить время, остановиться, успокоиться и перед лицом Божьим порассуждать, что так тяжело, что так тяготит душу мою. Из того, что есть. Это не обязательно, что мы ходим печальные, мучаемся и не веселимся, но все равно мы веселимся, может быть, но в глубине есть сложные вопросы. Что это? Большое благословение это осознать. Третье. Ответы на все мучительные вопросы наших душ. Какими бы бытовыми, простыми, современными не были бы, все ответы на эти вопросы находятся у Иисуса Христа. Его свита, его слуги, о которых мы сейчас читали, в частности Захария, пророчествует нам об этом. Самые глубокие, самые сложные вопросы Христос отвечает. Он самый мудрый. Его слова изменяют действительность. Обнимите Его, вслушайтесь в Его слова, научитесь от Него. Есть надежда. Четвертое. Бегите к Нему за ответами. Не просто осознавайте, не просто мы должны осознавать, но мы должны бежать к Нему. Бежать через изучение Библии. Не подсчитывание по диагонали, а изучение, вникание. Через молитвенное общение с Богом, когда мы говорим, открываем свое сердце перед Богом. Кто мы и что мы переживаем, что мы чувствуем. Через жизнь в церкви, где мы назидание друг от друга получаем. Через наставничество от кого-то одного, когда мы задаем вопрос или кто-то о нас заботится. И вообще через служение. Бог через все это говорит с нашими душами и учит нас. Он дает эти ответы. И последнее, 5-е. Мы должны радоваться о Боге, мы должны хвалить Его, мы должны славить Его за ответы, которые мы уже получили, и за ответы, которые ждут нас впереди. Потому что наш Господь такой, и Иисус дает ответы на самые сложные вопросы наших душ. Давайте помолимся и будем поклоняться Ему, Он этого достоин. Господи, нас удивляют события, страдания израильского народа. В каком-то смысле очень дорого обошлось им их избранность. Но это и огромное благословение. Господи, нас удивляют. Мы не имеем, мы недопонимаем. Но что там, наши жизненные ситуации, которые намного проще, даже они нас могут смущать. У нас есть вопросы, от которых мы где-то устаем. Мы бы хотели, чтобы было решение в какой-то части нашей жизни, какое-то освобождение. И мы, Господь, радуемся, что Ты – ответ для нас. Это не религиозные заявления, это не просто красивые фразы. Это объективная реальность. Наша душа может найти ответ только у Тебя. И когда Ты даешь ответ нашей душе, она действительно блаженна, она действительно свободна, она действительно уверена, она действительно сильна. И она торжествует от Тебе. И мы славим Тебя, Господь, за то, как Ты дал ответы на многие мучения наших душ, и Ты спас многих из нас. Ты указал нам путь спасения, Ты указал нам путь из ада в рай, Ты указал нам, как обрести прощение нашим грехам против Тебя. И многие-многие другие вопросы. Господи, слава Тебе за это. Слава Тебе, что Ты удивительно даешь нам переживать напряжение этих вопросов, чтобы дать колоссальное освобождение. Поклоняемся Тебе, Иисус. Аминь.